Беседа, листая календарь.
Ольга Дмитриевна Форш. 150 лет со дня рождения. Тот читатель, у которого на книжной полке стоят сочинения Ольги Форш, не может нынче не побыть в минуту в молчании у этой полки, не может мысленно не отдать поклон необыкновенным трудам этого глубокого, сверкающего писателя, этой замечательной женщины-художника. Константин Федин. Сейчас имя Ольги Дмитриевны Форш почти забыто. Даже в юбилейные дни его нечасто можно встретить на страницах СМИ и в интернете, а в основном ее произведения упоминаются в литературоведческих статьях. Тем не менее, Ольга Дмитриевна Форш была известна как успешный и любимый читателями автор исторических романов. Вот как написал о ней один из ее почитателей в соцсетях. «Нельзя подпускать к исторической литературе тех, кто историю не знает и не любит Россию». И вспомнилась Ольга Дмитриевна Форш, не историк, но писатель, очень тонко передававший вкус, запах истории и, опять же, любовь к своей стране. Периоду декабристов посвящен ее роман «Первенцы свободы». По-моему, это ее последняя крупная книга. Рылеев, Пестель, Бестужев, Рюмин и многие другие проходят перед нашими глазами. История России, северного и южного обществ, отношения между единомышленниками, их семьями, отношения к ним в великосветском обществе и среди каторжников. Это была моя первая книга о декабристах в детстве, потом будут другие, художественные, исторические исследования, мемуары, архивные раскопки, фильм «Звезда пленительного счастья». Но это как первая любовь. И спасибо, что ею со мной поделился человек и писатель, что ее не опошлили фрики от истории. Сирота. Ольга Дмитриевна Форш, урожденная Комарова, родилась 28 мая по новому стилю 1873 года в крепости Гунип, ныне Дагестан, где ее отец, генерал Дмитрий Виссарионович Комаров, был начальником военного округа. Мать Нина Григорьевна Шахаддинова, двоюродная сестра богослова, религиозного философа, поэта Павла Флоренского, умерла рано, когда Ольге не исполнилось и 3 лет. Воспитанием детей генерала занималась гувернантка, впоследствии вышедшая за него замуж. После смерти генерала она отдала Ольгу в Николаевский сиротский институт в Москве. Поиски призвания. В 1892 году Ольга Дмитриевна, следуя призыву Льва Толстого, участвовала в организации бесплатных общественных столовых для голодавших крестьян Рязанской губернии. Как разносторонняя, богатая, одаренная натура, она не сразу осознала и проявила себя как писательница и довольно долгое время думала, что ее призвание – живопись, и мечтала стать художницей. Она училась на курсах рисования. Уроки рисования и живописи ей давал выдающийся художник и педагог, академик Павел Петрович Чистяков, под руководством которого воспитывались такие русские художники, как Васнецов, Врубель, Поленов, Репин, Серов, Савицкий, Суриков и другие. Несмотря на сильную близорукость, Ольга Дмитриевна делала быстрые успехи и довольно скоро настолько овладела карандашом и кистью, что одно время успешно преподавала рисование в частных школах города Пушкина, Царского села. Она овладела также искусством выжигания по дереву. Но ни от ее собственных занятий живописью, ни от даваемых ею уроков удовлетворения она не получала. Ее неудержимо влекла литературная деятельность. И по совету ее мудрого учителя, как она называла Павла Петровича Чистякова, она окончательно решила избрать себе путь писателя. Впоследствии о своем учителе Чистякове Ольга Дмитриевна написала очерк «Художник-мудрец». Замужество. В 1895 году Ольга Комарова выходит замуж за военного инженера и переводчика немецкой литературы Бориса Эдуардовича Форша, сына генерал-лейтенанта Эдуарда Ивановича Форша. В браке родились 2 дочери – Надежда и Тамара, и сын Дмитрий. Имя ее мужа, Эдуарда Ивановича Форша, записано на золотых досках в 2 военных академиях – инженерной и генерального штаба. В 1914 году Борис Эдуардович был призван в действующую армию в чине подполковника и провел всю Первую мировую войну на фронте. После Великой Октябрьской революции он становится одним из первых организаторов военно-инженерной службы в Красной армии. Умер в Киеве в начале 1920 года от цепного тифа. Начало литературной деятельности. Литературная деятельность Ольги Форш началась в Киеве. В 1907 году в «Киевском вестнике» была опубликована новелла «Черешня», затем последовали рассказы и очерки «В Неаполе», 1908 год, «Был генерал», 1908. В этом же году вышла повесть «Рыцарь из Нюрнберга». До Великой Октябрьской революции Ольга Форш жила и работала учительницей рисования в Царском селе и много печаталась в разных петербургских журналах. Вскоре после Октябрьской революции уехала в Москву работать в отделе реформы школы, заняв должность помощника заведующего эстетическим развитием народа. Впечатления от этого времени позже будут отражены в книге «Московские рассказы». В мае 1919 года Ольга Форш была командирована отделом реформ школы в Киев для работы в русской секции «Всеукрсдата». Смерть мужа. После смерти мужа в 1920 году все заботы о семье теперь легли на нее одну. Жила Ольга Дмитриевна тогда в Киеве. Ходила с сыном на поденку собирать малину, копать картошку. Начало 20-х годов, НЭП, Ольга Дмитриевна вернулась в Ленинград. Условия для работы чрезвычайно тяжелые, квартира холодная, полуголодное существование. А она, несмотря ни на что, настойчиво трудится день за днем и пишет роман «Одеты камнем». На сайте «Горький.лит.ру», посвященном Алексею Максимовичу Горькому, приводится документ, который говорит о тяжелой полуголодной жизни писательницы в этот период. Иванов Разумник Горькому. 23 мая 1921 года. Петроград. Многоуважаемый Алексей Максимович, я только что зашел к Оде Форш и застал ее в очень тяжелом положении. Она больна, еле держится на ногах, и вот уже целый месяц голодает до того, что от слабости большую часть дня лежит в постели. Пайка никакого. Пишу об этом сейчас М.П. Кристе, но не уверен, что он знает литературную деятельность Ольги Форш и захочет ей помочь. Быть может, вы могли бы оказать ей содействие. Помощь нужна немедленная. Положение ее совершенно катастрофическое. Простите за беспокойство. С совершенным уважением, Разумник Иванов. Постскриптум. Адрес Форш, Дом искусства, квартира 30А, комната 6. Примечание. На письме помета рукой Горького, передано 26-го. В журнале заседаний комиссии по улучшению быта ученых, КУБУ, сохранился протокол заседания комиссии от 16 августа 1921 года под председательством Горького, на котором было заслушано ходатайство Горького о выдаче писательницы О.Д. Форш продовольственного пособия. Ольга Дмитриевна Форш – писатель, владеющий искусством воскрешения былого. 1923 год стал поворотным в творчестве писательницы, перешедшей от работы над рассказами к своему историческому роману «Одеты камнем» 1925 год о судьбе революционера Михаила Степановича Бейдемана. Произведение имело большой успех. В 1926 году выходит роман «Горячий цех» с подзаголовком «Печь Мартена» о революции 1905-1907 годов. С апреля до середины декабря 1927 года Ольга Форш путешествует по Франции и Италии, 10 дней проводит в Соренто у Горького. Она дружила со многими выдающимися писателями старшего поколения и с молодыми писателями, появившимися после октября, но особенно с Алексеем Максимовичем Горьким. Их встречи были и до революции, но настоящая переписка завязалась много позднее. Алексей Максимович особенно выделял талант Ольги Форш, дорожил дружбой с нею и называл ее «умная душа». В художественно-мемуарных книгах «Сумасшедший корабль» 1930 год и «Ворон. Символисты» 1933 писательница рисует жизнь петроградской художественной интеллигенции двух первых десятилетий XX века. В романе Ольги Форш «Сумасшедший корабль» Горький занимает особое, высшее место в писательской иерархии. и все, что она говорит о нем, наполнено любовью и уважением. «Сумасшедший корабль» – любимое произведение Ольги Форш. Писательница любила эту свою книгу, считала ее даже лучшей и так характеризовала ее. В этой книге мне хотелось закрепить весь путь и конец былого русского интеллигента. Роман пронизан лиризмом, написан о реальных событиях, свидетелем которых была сама Ольга Форш. Под вымышленными именами оживают писатели и поэты первого послереволюционного десятилетия. Крупным планом даны портреты Яруслана – Горького, Гаэтана – Блока, Микулы – Клюева, инопланетного гастролера – Андрея Белого. Обе книги «Сумасшедший корабль» и «Ворон» подвергались нападкам со стороны пролетарской критики и долгое время не переиздавались. В 1930-е годы Ольга Дмитриевна Форш работает над трилогией «Радищев». Часть первая – «Якобинский заквас» 1932 год. Часть вторая – «Казанская помещица» 1934. Часть третья – «Пагубная книга» 1939 год. Книга представляет и исследовательский интерес, так как многое в ней, документально подтвержденное впоследствии, было верно угадано интуицией художника. Исторический роман «Современники» посвящен судьбам Гоголя и художника Иванова. Ольга Дмитриевна Форш была участницей и принимала активное участие в подготовке первого всесоюзного съезда писателей в Москве с 17 августа по 1 сентября 1934 года и была делегатом второго съезда писателей 15-26 декабря 1954 года. Годы Великой Отечественной войны. В августе 1941 года Ольга Дмитриевна Форш была с семьей эвакуирована на Урал, жила в труднейших условиях, бедствовала, много пережила трудностей, ездила с экспедицией Академии наук в Среднюю Азию. В Свердловске выступала в госпиталях, воинских частях, подружилась с писателем Павлом Петровичем Бажовым, с уральской писательницей, поэтессой Беллой Абрамовной Дежур, мать скульптора Эрнста Неизвестного, с украинской писательницей Оксаной Иваненко. В Свердловске она работает над книгой «Михайловский замок» о временах Павла I, рисуя судьбу русских архитекторов Баженова и Воронихина, творивших в эти годы. У нее возникают новые творческие замыслы. Ольга Форш вернулась в Ленинград осенью 1944 года и сама увидела страшные последствия войны. Когда в мае 1945 года советские войска подошли к Берлину и приближалась победа, газетные полосы наполнились короткими заметками писателей и деятелей культуры. Одна из них принадлежала Ольге Дмитриевне Форш. «Слава героям! Наши войска в Берлине! Горячо наше восхищение Красной Армией, горяча наша благодарность доблестным бойцам за их великие победы, благодаря которым наши сердца полны сейчас справедливой патриотической гордостью. Неслыханное в истории войн стремительное преодоление нашими войсками всех преград, создаваемых не только ухищрениями наглого врага, но и самой природой, вызывают глубочайшее уважение к героям. И просто чудесной предстает нам их неиссякаемая боевая мощь. Преодолевать огромные пространства, форсировать реки, совершать сверхъестественные переходы по болотам, по пояс в ледяной воде можно было только при наличии какого-то совсем особого боевого качества. И действительно, этим высшим качеством обладают бойцы победоносной Красной Армии. Каждый советский боец – сознательный участник боя. Каждый ясно понимает всю историческую важность победы. Каждый самозабвенно отдает все свои силы, твердо зная, за что он встал насмерть. Немеркнущая вам слава героя-освободителя Родины. Литературная газета, 1945 год, 1 мая. Последним крупным произведением Ольги Форш был роман «Первенцы свободы» 1950-1953 годы, о судьбе декабристов, выступивших 14 декабря 1825 года на Сенатской площади в Петербурге. «Первенцами свободы» писательница назвала людей, первыми принесших Россию мечту о свободе и совершивших дерзкую попытку ее осуществления. Как писателю-историку, Ольге Форш присущ исключительно широкий диапазон. Ее романы представляют собой большие исторические полотна, отразившие в ряде существенных черт русскую жизнь со второй половины XVIII века по 20-е годы XX века. На склоне лет писательница пользовалась заслуженным уважением со стороны коллег. Ее произведения часто переиздавались многомиллионными тиражами. После перестройки ее имя было забыто не только в литературных, но и в читательских кругах. Умерла Ольга Дмитриевна Форш 17 июля 1961 года в поселке Тярлево под Павловском, Санкт-Петербург, похоронена на Казанском кладбище. Новым поколениям и современникам Ольга Дмитриевна оставила не только книги. Она дала урок подвига. Она показала, для чего надо всю жизнь изменяться, как надо в жизни учиться новому, все время расширяя границы своего таланта. Умерла в глубокой старости, не покинув место в строю. Виктор Шкловский, наш современник. Ольга Форш в воспоминаниях современников. Ленинград, советский писатель, Ленинградское отделение, 1974 год. Память о писательнице увековечена в названиях улиц в Санкт-Петербурге, Волгограде, Измаиле, Украина, Гунибе, Республика Дагестан.